эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линии разграничения. Микрофона Денис Тимошенко. Сегодня 13 марта, вторник, и сегодняшняя программа о таком. 4 года назад в этот день в Донецке пролилась первая кровь в борьбе за единство Украины. В российском руководстве не стали ждать конца вторника для ответа Великобритании.
Працюють над тим, які санкції будуть вжиті щодо Росії. І також дуже активно працюють британські дипломати.
І що буде відбуватися на російських виборчих участках в Україні?
В Росії не буде легітимного президента, тому що вибори президента Росії будуть проходити в тому числі на території України.
В студии сегодня мы поговорим о чемпионате мира во время войны. Летом этого года Россия впервые примет чемпионат мира по футболу. По сути, главное спортивное событие в мире. Отбелит ли это ее политический имидж? Как вообще возможен праздник спорта в стране, которую Запад все чаще называет политическим врагом? И чем могут закончиться призывы к бойкоту Мундиаля со стороны Британии за отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля? У нас в гостях известный украинский спортивный журналист, комментатор Валентин Щербачев, а также эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Друзья, поможет ли России праздник футбола этим летом? Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А пока послушаем новости от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую. 2 украинских военнослужащих получили ранения за прошедшие сутки. Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции на Донбассе Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией силы 5 раз обстреляли позиции вооруженных сил Украины. Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Новгородская, Луганская, Павлополь, Водяное и Авдиевка. Группировка ДНР в свою очередь обвиняет украинских военных в обстрелах сел Дзержинская и Ленинская. Группировка ЛНР об обстрелах не сообщала. Несколько автомобилей компании «Вода Донбасса», которые ехали с Донецкой фильтровальной станции, попали под обстрел. Об этом говорится в сообщении компании. Отмечается, что под обстрел попал КАМАЗ, который доставил на станцию гидрохлорид натрия для очистки питьевой воды. К счастью, никто из сотрудников не пострадал. Также под обстрел попали вахтовка и автобус, вывозивший сменный персонал с ДФС. В автобусе выбиты стекла, сотрудники не пострадали. Накануне сотрудники фильтровальной станции также попали под обстрел. С ДФС, напомню, вода подается в Авдеевку, частично Донецкой и Ясиновой, в поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкая. На Майдане независимости в Киеве сегодня пройдет вечер памяти по погибшим от российской агрессии. 3 года назад в этот день, напомню, участники пророссийского митинга напали на участников митинга в поддержку единства Украины на площади Ленина в Донецке. В ходе нападения был убит активист Дмитрий Чернявский. Он стал первой жертвой так называемой «русской весны» в Донецкой области. На площади пройдут памятные мероприятия в честь всех погибших земляков, отдавших жизнь, защищая Украину от российской агрессии. В Донецкой области возобновились протесты шахтеров. В этот раз на шахте «Родинское» госпредприятие «Мирноградуголь». Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его данным, шахта «Родинская» сегодня утром остановила работу. Шахтеры первой смены заявили, что не намерены спускаться в забой, а горняки четвертой смены остаются под землей. Они отказались подниматься на поверхность. Главное требование протестующих – погашение заработной задолженности по заработной плате за январь. Украинский журналист и телеведущий Олесь Терещенко умер в возрасте 43 лет. Об этом сообщили его коллеги. В последние полгода журналист боролся с тяжелой болезнью. Напомню, Олесь Терещенко родился в Донецке. Долгое время был ведущим программы ТСН, возглавлял отдел международных новостей. В последние годы работал на телеканале ЮА Перший. И по прогнозам синоптиков, завтра, 14 марта, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет мокрый снег. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 9 градусов мороза.
Дон Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадського радио, которые с этой секунды присоединяются к нам. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро начнет работать наш студийный телефон, звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре. Сегодня мы обсуждаем предстоящий этим летом чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. Поможет ли он отбелить политический имидж Москвы? Звоните к нам в студию по номеру 0800 300 403, звонки бесплатные, пока что к другим темам дня.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
4 года назад в этот день в Донецке пролилась первая кровь в борьбе за единство Украины. Пророссийские митингующие напали на мирный митинг «Донецк – это Украина». Газ, взрыв-пакеты, дубинки, холодное оружие. В ходе нападения десятки людей получили ранения. А 22-летний Дмитрий Чернявский был убит. Милиция не вмешивалась. 4 года спустя радио «Донбасс Реалии» задали 5 участникам проукраинского движения «Донецка» того времени один и тот же вопрос. Если бы вы знали, что украинское сопротивление в Донецке будет подавлено, и следующие 4 года город проведет в оккупации, вышли бы вы тогда на митинг?
Наталья Казенова, журналист.
Уже тогда мы понимали, что митинг не будет мирным и будет более жестким, чем события, которые были 5 марта. Тогда вопрос не стоял, идти или не идти, и сейчас он тоже не стоит. Наверное, шли бы мы уже по-другому, с чем-то более тяжелым и, наверное, может быть, даже с другим настроем.
Артур Шевцов, участник самообороны и друг Дмитрия Чернявского.
Якщо б ми, навіть знаючи про всі ці речі, да, якщо б ми знали, що в будь-якому разі вийдуть на площу Леніна люди, які хочуть висловити свою проукраїнську позицію, ми розуміли, що їм буде потрібен наш захист, наша підтримка, то ми би вийшли, особисто я можу сказати, що я би вийшов у будь-якому разі.
Наталія Весілова, депутат Верховної Ради України.
І мене не було іменно тому, що 12 марта позвонив Семен Семенченко і сказав, нас завтра будуть убивати. Я в тот вечер сама не виходила, відговорювала всіх виходити на мітинг, тому що буде дуже опасно. Але люди вийшли, і ми побачили результат.
Артем Фурманюк, журналист.
Я с самого начала знал, что будет очень жестко, потому что, скажем так, генеральная репетиция этого митинга произошла еще 5 марта. В тот день на митинг вышли донецкие ультрас, и их в тот день очень сильно подметили. Причем милиция снова встала на сторону этих тетушек. Тут вопрос так не стоял, мы вышли защищать собственный родной город. Мы бы в любом бы случае выходили. Наверное, мы бы подготовились все-таки лучше.
Максим Коханов, один из представителей фанатского движения «Шахтер Донецк».
Да, скорее всего, выходили, но немножко с другим настроением, более подготовлены. Должны были, скорее всего, власти города тогда как-то реагировать, потому что 2 митинга стекались на площадь Ленина. Ну, как это может быть? Не было ни Лукьянченко, грубо говоря, ни милиции.
В российском руководстве не стали ждать конца вторника для того, чтобы дать объяснение правительству Великобритании по поводу отравления бывшего полковника разведки ГРУ Российской Федерации Сергея Скрипаля и его дочки. Срок для объяснений выдвинула британский премьер Тереза Мэй. В российском МЗС требования Лондона назвали, цитирую, «ультиматумом и бессмыслицей». Последние подробности международного скандала в эфире программы «Ваша свобода» рассказал корреспондент «Радио Свобода» Богдан Тюпин из Лондона.
Що буде далі? От після вже реакції в Москві на заяви напередодні прем'єра Терези Мей. От така реакція. Нісенітниця, як я сказав, уже процитував пана Лаврова, вважають в МЗС Росії ці твердження британських представників.
Ви знаєте, я припускаю, що у Лондоні, зокрема в уряді Терези Мей, ніхто серйозно не передбачав якоїсь іншої реакції Росії. Тобто це те, що лунало з Кремля раніше. І важко собі би уявити, що у Москві, наприклад, упродовж цієї доби ультиматуму, який фактично оголосила вчора Тереза Мей, щоб упродовж цього часу у Москві раптом вийшли з похиленою головою і сказали, так, вибачте, будь ласка, наша хімічна зброя фактично стала інструментом вбивства нашого колишнього розвідника, працівника військової розвідки. Мало хто з серйозних людей на таке сподівається. Тобто те, що пролунало з Москви, це продовження політики і продовження тієї позиції, про яку ми знаємо. Я припускаю, що зараз в уряді Великобританії і, можливо, навіть і раніше, ще до оголошення цього ультиматуму, працюють над тим, які санкції будуть вжиті щодо Росії. І також дуже активно працюють британські дипломати, щоб запевнити, що ці кроки не будуть ізольованими. Є дуже серйозні намагання британців заручитися підтримкою міжнародних партнерів у своїх діях щодо Москви.
Але чи не вийде так, як от уже понад 12 років триває загибель саме в Британії колишнього офіцера російських спецслужб Литвиненка? Уже ж доведено, що він був отруєний.
Після, зокрема, загибелі Олександра Литвиненка упродовж цих років поступово погіршувалися. І Велика Британія завжди була в авангарді санкцій Заходу і, зокрема, Європейського Союзу щодо Росії в ситуаціях, які виникали і в зв'язку з вторгненням Росії в Україну, захопленням Криму. Була дуже жорстка реакція перед тим на війну Росії в Грузії. Тобто зараз санкції є і, власне, мова йде тільки про те, наскільки вони можуть бути ужорсточені, які можуть бути наступні кроки. З іншого боку, будьмо реалістами. Тобто, є речі, які можна зробити, є речі, які неможливі. Тобто, заява пані Мей учора у парламенті Британії лунала так жорстко, що жорсткіше могло бути тільки оголошення війни. Але, очевидно, ми розуміємо, що Лондон не збирається в такій ситуації вдаватися до якихось ударів. Тобто, це не серйозно. Що стосується Литвиненка, то справа за роки пройшла через усі можливі кола у Великій Британії.
Друзья, приглашаю вас посмотреть и послушать полную версию программы на YouTube-канале «Радио Свобода Онлайн», а также на сайте украинской службы «Радио Свобода». Российские активисты, находящиеся в политической иммиграции в Украине, поддержали решение украинских националистов блокировать выборы президента России. Представители националистических партий «Свобода», «Правый сектор» и «Национальный корпус» заявили, что 18 марта этого года будут препятствовать голосованию во всех дипломатических представительствах страны-агрессора в Украине. Как пройдет блокирование и что о нем думают сами участники? Об этом Дмитрий Донской.
У російському посольстві в Києві та представництвах в Харкові, Одесі та Львові 18 березня будуть організовані виборчі дільниці. У ЦВК Росії планують, що в цих місцях громадяни РФ зможуть проголосувати за нового президента. Партія «Свобода», «Правий сектор» і «Національний корпус» вирішили заблокувати ці дипломатичні установи в день виборів. Головна причина акції, за словами організаторів, в тому, що вибори також будуть проходити на анексованій українській території в Криму, розповідає прес-секретар «Правого сектору» Артем Скоропадський. Деякі російські ЗМІ навіть анонсували приїзд Путіна на голосування в Севастополь.
Те, що відбувається в Росії, як вони там, хто за кого голосує, нас це не турбує. Але коли йде мова про окуповану територію України і коли там проводяться вибори президента Росії, то безумовно ми націоналісти не можуть цього допускати. І ще одне, що 19 березня в Росії не буде легітимного президента, тому що вибори президента Росії будуть проходити в тому числі на території України.
Можливо, будуть організовані так звані коридори ганьби біля дипломатичних представництв. Можливо, ділянки будуть повністю заблоковані. Один з організаторів акції, перший заступник голови партії «Національний корпус» Назарій Кравченко, деталі поки не розголошує.
Ну, вони ж не проводили там вибори перед тим, як відправляти свої війська або навіть референдум у себе чи вторгатися на територію України. Вони пройшли, вони взяли і адміністрація президента Російської Федерації, чи хто взяли і вторг. І тому вони сьогодні будуть говорити, що вони будуть проводити демократичні вибори. Начебто президент Російської Федерації. Так, ми, як патріоти, зобов'язані на це реагувати. Як це буде? Чи можливо ми будемо проводити виховну бесіду з кожним, хто буде приходити? Чи можливо просто заблокуємо участки?
Більшість росіян з активною позицією, що знаходяться в Україні, не братимуть участі у виборах, розповіла російський політик в імміграції Ольга Курносова. Вона вже 3 роки проживає в Україні, оскільки була змушена виїхати, оскільки підтримала Майдан і виступила проти військового вторгнення Росії в Україну. Україну. Ольга повідомила, що вона і її товариші приєднуються до акції українських націоналістів.
Блокування міст для голосування – це і є те, що називається активний бойкот. Ми прекрасно розуміємо, хто побідить на цих виборах, і в цьому сенсі ці вибори таковими не є в принципі. Це лише легітимація очередного восхождення на главу Російської Федерації Владимира Путіна. Це нарушає навіть російську конституцію, що може уменьшити легітимацію, уменьшення кількості людей, які приймають участь в цьому голосуванні.
Необхідно подбати, щоб акція блокування пройшла без нападів на дипломатичні установи. Не можна втрачати своє обличчя, вважає політолог Тарас Чорновіл. Після того, як оберуть Путіна, Україні доведеться виробити свою тактику, як ставитися до його статусу президента. Можливо, Заходу і Україні доведеться використовувати так званий принцип сумнівної легітимності, вважає політолог.
Міжнародне право взагалі це сприймає проведення таких виборів як загальний міжнародний злочин проти виборчих прав, проти територіальної цілісності, а воно передбачає, що це має бути покарання. А як? Формальних відповідей нема. Ну, напевне, будемо зберігати оце ставлення до нього як до людини з сумнівною легітимністю. Немає чіткого формулювання в міжнародному праві цього, але воно застосовується де-факто досить часто. Всі сприймають вибори керівництва Північної Кореї як сумнівно легітимні.
Голова Центральної виборчої комісії РФ Елла Памфілова ще раніше порадила росіянам, що проживають у Україні, поїхати голосувати в Росію. А також заявила, що більше не запрошуватимуть українських спостерігачів на вибори. Дмитро Донський, Радіо Донбас, Реалії.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, действительно, можете звонить к нам в студию по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также есть возможность звонков по скайпу donbass.realii кириллицей. Сегодня мы поговорим о чемпионате мира во время войны. Летом этого года, как известно, Россия впервые примет чемпионат мира по футболу. По сути, сейчас это главное спортивное событие мира. Отбелит ли это ее политический имидж? Как вообще возможен праздник спорта в стране, которую Запад все чаще называет политическим врагом, не говоря уже об Украине? И чем могут закончиться призывы к бойкоту? Бойкоту Мундиаля со стороны Британии, недавние, вчерашние даже, за отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Об этом поговорим с украинским спортивным журналистом-комментатором Валентином Щербачевым. Здравствуйте, Валентин.
Добрый день.
А также Игорем Тышкевичем, экспертом аналитического центра Украинский институт будущего. Здравствуйте, Игорь.
Добрый вечер.
Еще раз напоминаю, друзья, вы можете звонить, писать нам по скайпу и по номеру 0800 300 403. Ждем ваших звонков. Игорь, прежде всего, у вас хотел бы попросить прокомментировать некоторые политические изменения, которые сегодня произошли. Да, вот как раз нам повезло, что есть политолог в студии нашей. Как вы прокомментируете, с вашей точки зрения, что происходит в США, да, где сейчас президент? Президент Дональд Трамп заявил об отставке главы госсекретаря Рекса Тиллерсона и на его место поставил директора, бывшего уже директора ЦРУ Майка Помпео. С чем вы это связываете, как вы это прокомментировали?
Ну, как бы там ни было, но у Рекса Тиллерсона были определенные разногласия с господином Трампом, причем они дошли до такого уровня, что эти разногласия уже... И темы этих разногласий, они уже попали в прессу. То есть, учитывая и личность Трампа, и то, как он проводит политику, ну, в таком случае рано или поздно должно было случиться то, что случилось, именно отставка Рекса Тиллерсона. Другое дело, что американский президент попытался это сделать относительно красиво, то есть он поблагодарил в Твиттере за работу, но ожидать какой-то... кардинальной перемены политики я бы не стал, потому что когда в Госдеп руководить приходит бывший разведчик, а в отличие от специалистов Госдепа, которые достаточно любят проводить достаточно жесткую политику, ЦРУ в принципе не любит церемониться, то...
Силовики условные пришли в внешнюю политику.
Ну, это не силовики, потому что ЦРУ это все-таки спецслужбы, но это немножко другой подход. Естественно, что там кардинально не, меняться не будет, но я имею в виду немножко другая философия. То есть есть цель, есть задача, есть проблема, и необходимо добиться решения с минимальными издержками в максимально короткие сроки.
Те разногласия, о которых вы говорите, насколько в них фигурирует Россия, Украина, насколько это принципиальный вопрос для Дональда Трампа и Рекса Тиллерсона был, как думаете?
Ну, одно из разногласий... Россия, я не думаю, что настолько, Были разногласия именно по тому, как вести политику, потому что говорили о разногласиях в отношении политики Соединенных Штатов Америки по Северной Корее. Говорили о разногласиях о политике Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке. Это те площадки, которые чрезвычайно важны для Соединенных Штатов Америки. Естественно, что Россия, скорее всего, фигурировала, но я не думаю, что это являлось ключевым. Что касается Украины, ну, при всем уважении к нашей стране, мы не входим, условно говоря, в топ-3 повестки Соединенных Штатов Америки.
К теме нашего эфира, снова к вам для затравки, да, Игорь, вопрос такой. Вот история с Сергеем Скрипалем, которая сейчас разворачивается, это скандал, да, вчера Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании, заявила о том, что если подтвердится причастность России, российских спецслужб к отравлению бывшего российского разведчика на территории Британии, то Британия может пойти на беспрецедентные шаги. Например, это была недопуск официальной чиновничьей делегации Великобритании в России во время чемпионата мира. С вашей точки зрения, вот российская сторона уже ответила в своем стиле, сами дураки, это провокация, ну, такая известная их политика, да. Чем это все закончится, как-то повлияет ли это на Мундиале? Уже сейчас говорят о том, что в Россию могут не поехать не только представители Британии, но и ее союзники, Австралия, Польша, Япония. Опять же, речь идет не о футбольных командах, об этом мы поговорим, почему, да, так трудно это сделать, а вот чиновниках. Но вот все-таки, как думаете, насколько это серьезно для Мундиаля, насколько это серьезно для политического имиджа России?
С точки зрения спортивных соревнований, я не думаю, что это каким-либо образом серьезно, потому что есть команды, которые будут соревноваться, и, соответственно, будет определен чемпион, и все. Но вспомним даже Олимпиаду фашистской Германии. То есть такие спортивные мероприятия...
1936 года.
Да-да-да, такие спортивные мероприятия, они нужны любому режиму, чтобы показать, что такой вещи, как внешняя изоляция, нету, что приезжают чиновники, приезжают политики. Под это, естественно, работает пропагандистская машина. В советское время, помните, тоже вопросы были с Олимпиадами, даже проводили игры доброй воли вместо Олимпиады, когда не получилось. То есть это сугубо политический момент, потому что игра сборных, игра футболистов, это всего лишь, ну, как бы вам сказать, для российской политической верхушки это просто какой-то фон, ну, какие-то там 22 человека бегают за каким-то круглым мячиком, вот, причем многие даже не знают, что он круглый, но главное, что приехали определенные ВИПы. И когда часть из этих ВИПов открыто говорит, что, ребята, мы не приедем, вот, это уже проблема с точки зрения как раз-таки агитационной, что с этим делать.
Как думаете, не приедут?
Все будет зависеть, ну, в данном случае это, знаете, как в школе, а дальше все зависит от твоего поведения. То есть все будет зависеть в том числе от поведения с Российской Федерации, то есть будут ли они дальше идти на скандал, и от твердости, в том числе политического руководства Великобритании.
Господин Щербачев, вы достаточно опытный спортивный журналист, комментатор. Вот чтобы почувствовать исторический момент сейчас, вот в какой политической обстановке проходит этот чемпионат мира по футболу, как бы вы его охарактеризовали? Действительно ли права Украина в том, что призывает мировую общественность, не только чиновников, но и команд бойкотировать этот чемпионат мира по футболу, или все-таки из Украины немножко преувеличивают значение вот такой этого бойкота? Насколько все плохо, насколько этот уместен вообще чемпионат мира в нынешних условиях?
Ну, дело в том, что я согласен с Игорем. Это политика и спорт, это, в общем-то, как бы там ни было, они-то связаны, но это разные вещи. И команды поедут на этот чемпионат. Дело в том, что ФИФА сейчас возглавляема новым президентом, которому кровь из носу нужно провести свой. Вот первая каденция, нужно провести этот чемпионат на уровне. Россия сделает все для того, чтобы он прошел на высоком уровне. Но Россия сделает и все для того, чтобы дискредитировать, скажем, ту же Украину. Ну, кто-то из болельщиков, а если наших болельщиков не будет, и это удар очень сильный финансовый, болельщики Великобритании не поедут, я знаю, у меня уже со многими, и многие ходят, вот именно фанаты футбольные, не поедут из Ливерпуля, из Лондона, я уже знаю это.
Почему?
Знаю, опасно, 11 стадионов, 11 городов, перелеты, переезды, провокации вот такого порядка, ну, если отравили человека, не думая о том, что будет с окружающими. Ну, месть, скажем, бывшему разведчику. Но ведь сколько в Британии сейчас уже этим поражено. И поэтому вот это страшно пугает людей. Кроме того, отношение сейчас к России во всем мире таково, как к изгоям. И поэтому очень сильный финансовый удар будет от того, что не поедут, не повезут деньги болельщики. Это самое главное. Что же касается спортивной части, то да, мы, Украина призывает, но мы-то не вошли в финальную часть чемпионата мира. Может быть, это и хорошо, с одной стороны. С другой стороны...
Не было дилеммы, ехать-не ехать.
Ехать-не ехать не было, это уже как-то так сказать, облегчило задачу. Но спортивная часть, она пройдет. Как бы там ни было, поскольку даже если мы призываем бойкотировать с точки зрения спортивной, Великобритания пошлет свою команду. Так или иначе, потому что это страшные штрафы со стороны ФИФА, это наказание и отлучение, в принципе, от такого рода соревнований. Поэтому спорт есть спорт, и это будет. И я уверен, что мы будем смотреть эти трансляции. У нас, правда, пошла торговля. У нас внутри Украины вот это вот, вы знаете, очень неприятная вещь, когда... Национальное телевидение, теперь это уже называется суспильное, продает то, что ему положено, продает каналу, который работает, в принципе, на российских комментаторах. И это будет, в принципе, для наших вот болельщиков, для тех, кто будут смотреть, а смотреть-то будут, нужно смотреть. Это интереснейшее соревнование. Чемпионат мира – это выше, чем футбольный турнир Олимпиады. Я имею в виду футбол. Поэтому вот
тут... Валентина, как вы себе представляете, вот из Украины смотрят чемпионат мира в стране, которая ведет войну против Украины, где все в символике российской, где вот этот волк забивака. Где все да. болельщики со всего мира в этой символике. Насколько это вот морально вообще, ну, для спортивных даже болельщиков, да, это приемлемо, это нормально?
Это, естественно, ненормально, и я это... Помню, как болельщик со стажем и спортсмен в прошлом, и сейчас вот я занимаюсь до сих пор спортивной журналистикой. Вы знаете, это, конечно, очень и очень неприятно. Но, тем не менее, я думаю, если бы у нас, так сказать, украинские комментаторы... Отсюда, под картинку, это не так страшно, честное слово. Я в YouTube ввел сотни программ. И если бы отсюда, на украинском языке, и поясняя людям, так сказать, обывателю вот эти все вещи, провокации даже, которые будут на стадионах, и снова-таки на украинцев свернут это, поскольку я уже знаю, что из Крыма, из Ордло будут так называемые болельщики, которые, о которых можно будет говорить. Вот они, украинцы, провоцируют.
Символика, какие-то,
символика, драку, да, и все такое. Поэтому вот это будет действительно неприятно, я с вами согласен, но тем не менее никуда не денешься, Игорь прав. Будет чемпионат, и он пройдет. И пройдет на... Ну, достаточно высоком уровне, поскольку в этом заинтересована сама ФИФА.
Колоссальные деньги потратил Россия, 36 миллиардов долларов, вот по подсчетам приблизительно. Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403, мы говорим о чемпионате мира во время войны, у нас есть слушатель, здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я со Славянска, зовут меня Евгений. Вот, я слушал только что выступавшего у вас. Товарищ, я абсолютно согласен, что все равно пройдут эти игры. И, ну, лично, может, мое мнение такое, это я думаю, что не только мое, что политика, это, конечно, связано как-то, может быть, с спортом, но все равно спорт – это есть спорт. Политика – это политика. У политиков свои там какие-то там передряги, все. Ну, спортсменов это все-таки спорт должен проходить всегда. Тем более, если страна может показать, что у нее есть отличные спортсмены там, как бы там ни говорили, что там россияне, там, как вы сказали, не знают, что мяч круглый, но тем не менее их хоккейная команда, может, там не все знали, что шайба круглая, но тем не менее они победили. А наши, к сожалению, спортсмены там в гараже сами клепали самки, обидно за то, что так это все получилось. Ну, получилось, как получилось. Поэтому я считаю все-таки, что спорт должен быть спортом.
А вы бы хотели смотреть этот чемпионат мира в вот, трансляции в Украине?
Ну, почему бы нет? Не только я. Почему не хотел бы смотреть? Это же спорт.
Спасибо. Игорь, такой к вам вопрос. Миллионы болельщиков все-таки, несмотря на то, что Валентин говорит, что некоторые будут бойкотировать, все-таки приедут в Россию, скорее всего, и это будет российское гостеприимство, это будет огромное, видно, во что влили деньги, да. Насколько может поменяться отношение на горизонтальном уровне к России? Вот в западных странах твердят, что Россия агрессор, Россия это политический и опасный враг, а тут приезжают, смотрят, да, какой же агрессор, вот живые нормальные люди, гостеприимные, уезжают с отличными впечатлениями от России, миллионы людей по всему миру возвращаются в свой домой. Может ли как-то повлиять на политику по отношению к России?
Ну, учитывая размеры Российской Федерации, учитывая, что как бы там ни было в эту страну, есть поток туристов, в том числе и из Западной Европы, Соединенных Штатов Америки, несмотря на войну с Украиной, несмотря на санкции и так далее, вот, поэтому кардинально это ситуацию не изменит. Естественно, что Российская Федерация будет пытаться показать себя, скажем так, в наилучшем свете, будет пытаться сделать хорошую картинку, оставить хорошее впечатление. Но при этом, если говорить о политической составляющей другой, те же самые провокации и так далее, то есть необходимо показать наше гостеприимство, условно говоря, и вот злобных, приехавших или понаехавших. То есть, естественно, я не исключаю, что определенные провокации будут, и вот как из этой ситуации будет выходить именно российская сторона, то есть когда необходимо организовать определенную картинку негативную и позитивную, причем и то, и другое с учетом гостей, назовем так, из Европы и США, ну, как-то сделают, при этом основной упор будет делаться как раз-таки на внутреннего зрителя, потому что что думают извне, для России это не так важно.
Есть слушатель, здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, город Рубежная.
Очень приятный вопрос, ваша реплика.
Вопрос следующий. Я очень люблю футбол. И такое мероприятие, как чемпионат мира, это глобальное мероприятие. Но однако же призывы бойкотировать, они правильные. Лишь при одном условии. Надо сначала перестать торговать с агрессором, а потом призывать. С одной стороны, мы зарабатываем на торговле левыми и правыми путями, а с другой стороны, какие-то мычание есть в плане давайте бойкотировать. Нужно моральное право иметь для того, чтобы призывать к этому.
А зачем бойкотировать? Как вы объясните вот необходимость бойкота? Я так понимаю, что вы призываете бойкотировать сборные и ехать на мундиаль.
Ну, мы уже не поедем на мундиаль. Бойкотировать нужно зрителями. Вот это будет финансовый удар по стране агрессору.
Спасибо. Так, вот за бойкот и как... Ну, есть такие настроения.
Спортивную часть, ну, так я не буду комментировать. Насчет финансового удара. Россия уже побила все рекорды по бюджету. То есть, когда речь идет о политической картинке, снова-таки, игры «Добрая воля», Олимпиада в Германии 36-го года, потратили 36 миллиардов, потратят еще 36. Если надо, скажем так, переоденут, в корейцев заставят таким вот образом держать глаза раскосами жителей Ивановской области, лишь бы просто показать. Поэтому... С точки зрения финансового удара, это России не больно. А вот если говорить о бойкоте любой части, те же самые сборные. Многие сборные проводят перформансы. Например, если та же самая английская сборная выйдет с футболками отравленных России, скажем так, жителей Великобритании.
Вот с какими-то надписями, подобными ли фотографиями, да, вы имеете в виду?
Все что угодно, фотографии, надписи, это будет удар по имиджу.
Там уже есть такая мысль.
Да. Вот это будет удар по имиджу.
Вот расскажите поподробнее, Валентин, что...
Ну, вот я согласен с предыдущим радиослушателем. Да, политики, у меня есть такое выражение, политики нам играют в футбол. И мы, в принципе, тут вот в этом всем в хитросплетении и оказываемся вне игры. Мы, пресечные громадяне. Поэтому... В том смысле, чтобы единодушно принять вот это вот призыв бойкоту не ехать туда, да, это в какой-то мере, конечно, нанесет какой-то финансовый ущерб, но право игры в том, что там ни с чем не считается для того, чтобы показать хорошее лицо России для своих граждан, поскольку весь мир разумные люди, я вот общаюсь со многими, у меня такое сейчас есть возможность, такой телевизионный вариант. И все считают Россию, конечно, агрессором и очень опасным. Те, кто поедут туда, да, они будут видеть глянец полный, они будут свидетелями провокаций организованных. Но то, что вот у меня пример Греции в Олимпийские игры, греки вложились так... что потом экономика их так и не смогла с колен подняться. Это будет и с Россией, но в России это же совок. Там никто не будет считаться с этим, никто не будет плакать, что люди будут голодными после этого, холодными, но они покажут, что они провели чемпионат в 11 городах. Ну, вы знаете, это вот те, кто хотят поехать и готовят какие-то такие, ну, я не скажу смешные, а вот перформансы, которые подчеркивали отношение страны, из которой они приехали, к агрессивности России, к ее тупости там. Вот эти люди, в принципе, и будут свидетелями всего того, о чем мы говорим. И провокации, и хлебосольство российского. Для многих это экзотика, и многие из-за этого поедут в Россию. Ну, а настоящие болельщики, да, телевизионная картинка для нас, это очень важно. Я думаю, что посмотреть все хотят, и как бы там ни было, вот это мы не сможем, никто не сможет бойкотировать, поскольку телетрансляция, вот она правда. И хотелось бы, я еще раз подчеркиваю, вот у нас перегиб в сторону все-таки российских комментаторов и тот канал, который это все перекупил.
А что вы имеете, какой канал вы имеете в виду?
А я имею в виду национальное, бывшее национальное государство, а теперь оно называется Суспильное, оно перепродало.
Кому?
Интеру. То есть каналу, который в принципе финансируется частично из России. И там не скрывают того, что будут работать российские комментаторы.
В нужном духе.
В нужном духе. Вы же уже видели по тому, какие сюжеты были, хорошие сюжеты, но сюжеты какого направления были из Южной Кореи, с Олимпиады на Интере. Так вот так это и будет. Не хотелось бы этого, но вновь-таки вот это вот политические игры, в которые мы играем как-то односторонне. Все-таки наша страна, если говорит американец, что, ну да, вот Тиллерсона наш Соломенский суд может возобновить в должности, и если одна страна говорит категорически...
Это идея.
Это очень хорошая идея, да. Так вот, если одна страна конкретно говорит, что да, это агрессор, а мы как-то все это нивелируем и вот отдаем, это очень плохой политический шаг, то, что мы отдаем трансляции...
Каналу. Получается, что и телекартинка, она станет таким своеобразным она оружием против Украины.
Да, это очень опасно.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. У нас в гостях спортивный комментатор Валентин Щербачев и политический эксперт Игорь Тышкевич. Есть слушатель. Здравствуйте. Откуда вы?
Добрый день, Александр, Краматорск.
Очень приятный вопрос, реплика ваш.
Да, у меня реплика такая, не вопрос, а реплика. Мне все-таки кажется, несмотря на все желания России, несмотря на решение ФИФА, у нас все-таки не будет в России проведен чемпионат мира. Ну, по самым разным соображениям, кто-то из политических, кто-то из... Ну, я думаю, команды будут отказываться ехать туда. Ну, а если все-таки проведут его... Я не любитель футбола, я футбол не смотрю, мне как-то безразлично, но все-таки я поддерживаю людей, которые это делают. Я думаю, что все-таки люди будут смотреть эти трансляции, они будут смотреть не по телевидению, так по интернету, все равно будут интересоваться. Почему? Потому что это очень сильное развлечение, это очень сильное как политическое, так и социальное воспитательные факторы, которые влияют на психику, на состояние человека. Это людям нравится просто, понимаете?
Главный спортивный праздник в мире сейчас, по сути. Валентин, согласны?
Бесспорно, и это больше интерес. Как бы там ни было, пусть не обижается на меня, я сам занимаюсь 17 видами и знаю их хорошо, но все-таки футбол – это номер один. И вот это лето, июнь месяц, это будет апогей, я думаю, многие в отпуск не поедут, будут смотреть, поскольку раз в 4 года мы хотим видеть что-то суперинтересное, так мы увидим, как бы там ни было. Российские стадионы готовы, а мастера, которые приедут, это же не зависит ни от каких политических течений. Если он мастер, то мы увидим Рональдо, мы увидим футбол в исполнении лучших сборных мира.
А как вот с вашей точки зрения, вот вы спортивные, да, сами футболисты относятся к идее, с вашей точки зрения, бойкота этого? Или для них все-таки спорт прежде всего, и хотелось бы все-таки выступить?
Нет, но они все люди. И вот сейчас проводился опрос в сборной Бундес, ну, в немецкой сборной, и большинство футболистов говорят, да, как-то ну, неправильно играть в той стране, которая является агрессором, которая убивает людей в Сирии, детей в Сирии, которая воюет в Украине, неправильно воюет. Это ребята говорят, которым по 21, по 22 года. Но, тем не менее, мы футболисты, и мы никоим образом, вот то, что наши радиослушатели об этом только что говорили, мы никоим образом не хотим в политику. Политику должны решать политические деятели. А мы спортсмены, и спортивный принцип тут должен преобладать. Хотя и британские, особенно футболисты, будут выступать в этом отношении очень резко. Но, тем не менее, они поедут, они будут играть.
Мнение участников Бундестим важно, потому что это фаворит, скорее всего, да, этого чемпионата мира, один из фаворитов. Есть еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте вопрос или реплику.
Я из Славянска, Сергей.
Да, очень приятно, слушаем вас.
Вы знаете, мы, конечно, живем в очень странное и страшное время. Ну, когда политики и политиканы лезут во все, конечно. Ну вот вы представьте себе, я понимаю там реакции Украины, украинцев на то, чтобы там не ездить на этот чемпионат и так далее. Но с другой стороны, давайте себе представим себе такое, вот зададим себе вопрос. Или как? Получается, что в России руководство вообще полные идиоты. То есть они потратили деньги на подготовку к этого чемпионата, да? И тут же они решают, а давайте-ка мы в Лондоне там кого-то еще убьем. Вот, и они как, и что, они не могли предвидеть, что это санкциями обернется. Они же ведь сами заинтересованы, чтобы санкции ослабить. И на этом фоне они как, якобы вот решают, давайте-ка мы еще кого-то там убьем, и вот чтобы мы им покажем.
Хорошо,
вот,
на что вы намекаете, что какой-то заговор, провокация тут, или на что? Игорь, наверное, к вам, да, настолько идиоты.
Ну, как бы вам сказать, это не идиоты, специфика и политики и Российской империи, Советского Союза, и сейчас Российской Федерации. В условиях кризиса Россия всегда играет на повышение ставок. Давайте оставим в покое Украину, Британию. Возьмем сирийские события. Если вы помните, что в Сирии о перемирии, причем на уровне Организации Объединенных Наций, договорились, если не ошибаюсь, 2 недели назад. Это одна из причин недовольствия, в том числе и Российской Федерации, потому что и игроки, в том числе и в Британии, и в Германии, они в первую очередь смотрят Сирию, а не Украину, увы. Вот. И что получаем? Перемирие вроде бы подтверждено и так далее. Что происходит в реальности? В реальности происходит, что самолеты, которых их там нет, то есть Российская Федерация, они продолжают бомбить, в том числе жилые кварталы. И это как раз-таки вызывает возмущение. И когда сверху еще ложится один маленький дополнительный сигнал, это уже преступление на территории Великобритании, причем это не первое преступление, в другое время, возможно, оно бы прошло как-то менее резонансно. Но сейчас на фоне всех остальных кризисов, естественно, что оно... Ну, это уже то, что в украинском языке есть такое слово «терпес увервався».
Ну, сказал же Шойгу, мы испытываем в Сирии 201 единицу разные модели оружия. Мы испытываем на мирных жителях. Ну, мы-то понимаем это. И поэтому тут я не согласен с радиослушателем. Спецслужбы запустили, эта машина запущена, у них месть тем, кто... перебежчикам поставлено на широкую ногу, как говорится, и, к сожалению, они используют самые-самые подлые средства, самые опасные, поэтому тут мы правы.
И, по сути, не боятся бойкота, да, то есть видно, что, вот как вы говорите, ставки повышаются, да, и никакого такого опасения того, что эти деньги вложенные как-то не отобьются.
Еще раз давайте посмотрим, то есть уже вот прозвучали, что, есть интерес FIFA, есть, скажем так, пока что, как бы там ни было, но есть политические процедуры, есть процедуры в спортивном сообществе, есть процедуры, скажем так, организации, в том числе и отмены международных соревнований. Эти процедуры не запущены, соответственно, соревнования уже пройдут. С этой точки зрения Россия чувствует себя в безопасности. А дальше получаем, кроме всего прочего, та же самая картинка, которая разлетится. Вот тут очень важно, хочу вернуться к тезису о том, кому проданы права на трансляцию. То есть... Вот это уже вопрос к тому, ведем ли мы информационную войну, информационную операцию. То есть явление, оно все равно будет. То есть трансляция будет. А повлиять на это Украина как государство не может. Потому что даже запретить, люди полезут
картинку в интернет. Картинку мы не закроем.
Да, картинку не закроешь. Соответственно, есть явление. Противодействовать российским комментаторам, если это российские комментаторы, мы не можем. Но, с другой стороны, Украина имеет право, как одна из стран, которая входит в ФИФА, получать картинку и, прошу прощения, и обеспечить своим комментарием, то есть расставлять свои акценты. И при этом украинское государство отказывается от такой информационной операции. Но тут, как бы вам сказать, это вот просто, кроме как... с таким сарказмом крикнуть «Браво!» у меня других слов нету.
Есть слушательница еще. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте. Хотела бы задать вопрос.
Да, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста.
Наташа из Днепра.
Очень приятно.
Пенсионерка. Если честно, не люблю футбол. Но у меня просто такая позиция. Во время Великой Отечественной войны фашисты организовали матч по футболу с военнопленными. Так же и наши показали. И поэтому я считаю, что те же британцы, та же Америка и другие должны показать Россию ее место. Пусть будет и гостеприимство, что бы там ни было. Пусть будут даже комментаторы российские на нашем телевидении, но я думаю, разумные люди увидят все-таки правду.
А каким образом показать место России вы предлагаете британцам?
Даже если будут провокации, даже если будут всевозможные, будут нас обвинять, но ведь там же будут представители других стран, там будут представители других СМИ, и даже вот через других представителей, вот журналистов и так далее, мы сможем пусть позже увидеть эту правду. Мы это увидим, мы это узнаем.
Спасибо большое.
Я должен сказать, что мы ничего, собственно, сейчас поделать не можем. И скажу, к тем трансляциям, о которых мы говорим, приложили руку люди, которые, очевидно, имели какие-то финансовые еще интересы. Кроме того, что это и политика.
Это громадные вот рейтинги, действительно, буду даже смотреть на рейтинги, вся Украина.
Величайшие рейтинги. И дело в том, что те, кто просят все время у государства деньги, так называемые суспильно, им не хватает. А тут возможность была великолепная.
Заработать на рекламу.
И сделать это национальным продуктом. То есть наши комментаторы, чем они хуже российских. Я одного российского комментатора, Андронова, знаю, который к нам нормально относится. Я с ним работал на Олимпийских играх, все. И он до сих пор эту линию держит. Все остальные будут работать так, как им нужно. Они все прогнулись. И это я не преувеличиваю даже. Поэтому вот это у нас в информационной войне большой пробел. И, естественно, вот те люди, которые нас слушают сейчас в Славянске, ну, бывая на передке, я знаю, что кроме «Радио Свобода» еще пару каналов, там нет ничего. А Россия будет давить. И вот это тоже печально на фоне чемпионата мира. Вот вам, как мы отделим футбол от политики. Вот политики будут играть российские на этом.
Я бы еще добавил, да, что очень странно вот на том самом передке в серой зоне вот наблюдать за тем, как в России разворачивается масштабнейший праздник футбола, в то время как со стороны Ордло ведутся обстрелы и ничего не меняется на политическом уровне. Это достаточно для людей там, наверное, вот такой когнитивный диссонанс небольшой получают они.
С одной стороны, да, с другой стороны, вот я боюсь показаться циничным, но как бы там ни было, когда ты находишься в стрессовой ситуации, то на определенном моменте ты ее начинаешь воспринимать как что-то само собой разумеющееся, просто как фон. Вот поэтому, да, это беда, что мы начинаем так воспринимать, но определенная часть людей, она будет просто это воспринимать как данность, просто как условие жизни. Увы.
Игорь, такой вопрос еще к вам. Многие обозреватели говорят о том, что вот накануне чемпионата мира Россия, вероятно, будет демонстрировать свое миролюбие. Уже это видно и на линии соприкосновения, где немножко затихли обстрелы, да, по сравнению с теми горячими периодами. Вы это видите? Что-то меняется во внешней политике, политике Украины, России на Донбассе в преддверии чемпионата мира? И будет ли какое-то окно возможностей, где для того, чтобы вот Россия смогла продемонстрировать ярко свое миролюбие, Украина может как-то защитить свои интересы, как-то подвинуть хотя бы этот конфликт?
Я не думаю, что окно возможности какое-то откроется, потому что Российская Федерация, она пытается проводить вот политику демонстрации так называемого прогресса, что было хуже, стало лучше. Вот это тот же самый обмен пленными, это идея с миротворцами, которая сейчас долго забалтывается, заговаривается. Вот это обстрелы, и на этом фоне, да, Россия будет пытаться посылать различные сигналы, но при этом говорить о том, что она пойдет на какие-то уступки именно в своей позиции, не приходится. То есть это не надо путать игру на публику с реальной позицией. То есть теоретически, да, если в формате так называемых ЛНР, ДНР, то есть со сформированной местной политической якобы идентичностью, сформированную вот этими вот элитами, если их просто включить в состав украинской политики, украинское политическое поле, как там фракцию Верховную Раду или так далее. То есть, если Украина согласна на такой способ самоубийства, вот, то фраза «Донбасса Украина», она звучит с российских средств массовой информации, то же самое ТАСС, РИА Новости, как минимум последние два года. То есть, как только мы согласны на такую капитуляцию, жёлто-блакитный прапор, он сразу появится и над Донецком, и над Луганском, причем тут вопрос даже не в часах, скорее, а в минутах.
И в одни ворота сыграют буквально через неделю, так сказать, а то и меньше, вот уже остается до выборов россияне, и снова у нас будет тот же сосед, тот же глава государства, который ведет нечестную, по-спортивному нечестную, будем говорить так, игру.
Агрессивная стабильность такая своеобразная. В общем, друзья, состоится чемпионат мира в России. Все сборные поедут, если не случится чего-то уж совсем экстраординарного. Делите на 4 на 5 то, что вы слышите по Интеру, определенные, скорее всего, будут подачи, да, это все информации. У нас в гостях был украинский спортивный журналист и комментатор Валентин Щербачев и эксперт аналитического центра «Украинский институт будущего» Игорь Тышкевич. Мы говорили о чемпионате мира во время войны. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Далее в нашей программе обзор прессы.
НАТО предоставило Украине статус страны-аспиранта. Что это означает? Это условный статус страны, собирающейся вступить в НАТО. И никаких преимуществ он Украине не дает. Это утверждает директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский, пишет «Новое время». Эксперт отмечает, что здесь нужно выделять два аспекта. Во-первых, предвыборный. Президенту нужно показать свою активность в этом направлении. Во-вторых, эти шаги необходимо каким-то образом формализировать. Статус страны-аспиранта формализация того, что Украина все-таки собирается вступать в НАТО. И эта формализация не должна подтверждаться только словами, а результатов маловато. Сайт «Новости Донбасса» напоминает о том, что 4 года назад в этот день пролилась первая кровь в борьбе за украинский Донбасс. Это случилось в Донецке на Центральной площади. Тогда во время мирного митинга был убит 22-летний студент из Бахмута Дмитрий Чернявский. Он, как и несколько тысяч других местных жителей, пришли в этот день на митинг, чтобы поддержать единство. Но этих усилий оказалось недостаточно. Боевые действия не прекращаются уже 4-й год. Донецк вне зоны доступа для сотен тысяч переселенцев. Убийца Дмитрия до сих пор не наказан. Новости Донбасса уточнили у своих источников в правоохранительных органах, на какой стадии находится расследование. Выяснилось, что сейчас круг подозреваемых расширился до 8 человек. Полиция уверена, что убийство было умышленным. Неопределенный юридический статус войны на Донбассе и отсутствие широкомасштабных боевых действий позволили бизнесменам по обе стороны фронта в прошлом году вернуть украинско-российские торговые отношения на довоенный уровень. Об этом пишет сайт «Остров». Отмечается, что по итогам 2017 года Российская Федерация, как в старые добрые времена, вновь оказалась крупнейшим торговым партнером Украины. Экспорт украинских товаров в данном направлении составил почти 4 миллиарда долларов. Ни в одну другую страну мира не было таких объемов продаж. Аналогично и по импорту. Таким образом, утверждение президента Петра Порошенко и премьера Владимира Гройсмана о том, что Евросоюз после ассоциации стал крупнейшим торговым партнером Украины, являются манипуляцией. Подробнее в материале «Война войной, а обед...»
Глава Донецкой области уволил руководителя военно-гражданской администрации Красногоровки Олега Ливанчука. С одной стороны, это обычное кадровое решение. С другой, некоторые комментаторы в социальных сетях связали это увольнение с недавним инцидентом. Местная власть обвинила чиновников области в злоупотреблениях при закупке буржуек для Красногоровки. «Мы связались с Олегом Ливанчуком. Сам он не считает историю с буржуйками главной, или, по крайней мере, единственной причиной своего увольнения». Алексей Виноградов расскажет больше и напомнит историю отношений прифронтового города с областью.
Распоряжение об увольнении Олег Ливанчук получил вчера по электронной почте. В документе говорилось, что он, как руководитель ВГА, не выполнил возложенных на него обязанностей, а также имеет выговор. Сам Ливанчук считает свое увольнение ничем не мотивированным. По его словам, открытого конфликта с областной администрацией у него не было. В течение 2,5 лет областные чиновники, по его словам, вообще не интересовались судьбой Красногоровки. Но после сильного обстрела, который произошел в мае 2017 года, ситуация изменилась. Его трижды вызывали в администрацию и просили написать заявление на увольнение, говорит Олег Ливанчук. После отказов сделать это, в Красногоровку приезжала комиссия с проверкой. По результатам проверки и был вынесен выговор.
Шукали, толком ничего не нашли, но сделали вывод, что я ничего не роблю. Это место живет. Это была администрация, тут ничего не робит. За 2,5 года они первые приехали. Тут події были, после обстрелу больница разрушилась. Они хотели закрыть больницу, но дали им разрушить, закрыть больницу. Буржуйки некачественные поставили. Палива не поставили за 4 роки ни разу. Розумієте, десь щось парки, які за мільйони відновлюють, а про прифронтове місто забули. Ну, зато кожен тиждень треба їздити за 160 кілометрів, получати банер з фотографії Павла Івановича, розвішати по місту, фотографувати і відправляти туди.
По мнению Олега Ливанчука, його уволили із-за відкритої позиції в отношении многих вопросов, в тому числі із-за інцидента з поставками печек буржуек жителям Красногоровки, которые уже 4 года живут без газа. Выяснилось, что многие печки были некачественными. Городская администрация инициировала проверку прокуратуры, та подтвердила служебную халатность чиновников Донецкой облгосадминистрации и вручила подозрение чиновнику областного департамента. Кроме этого, буржуйки привезли только в 2018-м и не в том количестве, которое было заявлено, писала депутат Ольга Червакова. В самой Донецкой областной военно-гражданской администрации увольнение Олега Ливанчука пока никак не комментировали. Это прерогатива руководителя администрации Павла Жебриевского, но он, по данным пресс-службы, сейчас находится за границей. Приказа об увольнении на сайте обладминистрации также нет. Ранее Павел Жебриевский заявлял, что жителей Маринки и Красногоровки буржуйками обеспечили.
По Маринке и Красногоровке наибольшая проблема справа в том, что там нет газа и уже третий опалювальний сезон Маринка и Красногоровка будет без газа. Але ми через НКРЕ знизили тарифи на електроенергію для опалення електроенергії і забезпечили буржуйками.
Газоснабжение в Красногоровке и Маринке, которые расположены вплотную к линии фронта, отсутствует с 2014 года, когда обстрелами был перебит магистральный газопровод. Он доставлял газ с оккупированной территории. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс.
Єжи Ковтун вирушив на Донбас із двох причин. По-перше, його підбив товариш. По-друге, в одній книжці про індіанців він прочитав, що молодий чоловік, перед тим як стати повноправним членом суспільства, повинен вирушити самотню подорож, сповнену небезпек, пасток і пригод. Територія, що асоціювалася із самозваними республіками, котрі виникли на краю євразійської безодні під протекторатом Росії і на котрих українські збройні сили проводили антитерористичну операцію, уявлялися Єжи саме таким межовим місцем. Його друг був вільним журналістом, і одна польська газета із лівацькою репутацією запропонувала йому досить достойний гонорар за те, що він поїде до тих країв і зробить серію репортажів про правий екстремізм, який начебто буяє в цій дивній варварській країні на Сході. Зокрема, редакторів цікавило, яку роль відігравали футбольні фанати в процесах, що вирували в їхніх східних сусідів.
Олексій Севрук.
Запомни эту страницу.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашей программе новости от Егора Устинова.
Посольство США в Украине призывает дать возможность выполнять свою работу работникам Донецкой фильтровальной станции. Дипломаты таким образом отреагировали на обстрел автомобиля с персоналом предприятия, который отвечает за поставки воды жителям Донбасса с обеих сторон линии разграничения. Напомню, под обстрел попал КАМАЗ, который доставил на станцию гидрохлорид натрия для очистки питьевой воды. Также под обстрел попали вахтовка и автобус, вывозивший сменный персонал с ДФС. Сотрудники не пострадали. Министерство иностранных дел России требует от Киева создать безопасные условия для голосования россиян на выборах президента России в Украине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В МИДе заявили, что обеспокоены намерениями ряда украинских радикальных организаций помешать проведению выборов в дипломатических и консульских учреждениях России на территории Украины. Выборы президента России, напомню, назначены на 18 марта, четвертую годовщину аннексии Крыма. Поезд 711-712 Киев-Константиновка не будет курсировать 18 и 19 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой железницы. По сообщению перевозчика, на участке Полтава-Лозовая будет проводиться плановый ремонт инфраструктуры. Пассажиров просят учитывать информацию при планировании путешествий. И по прогнозам синоптиков, завтра, 14 марта, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет мокрый снег. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 9 градусов мороза. Днем от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Напомню, наш проект можно найти на сайте «Радио Свобода» во вкладке «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме. Удачи и встретимся завтра в это же время на этих же волнах.
Вы слушали «Донбасс Реалии».